территория. Мои интересы. Мое дело. На Латвийском радио 4.
Утро доброе, уважаемые радиослушатели. Сегодня воскресенье, 11:08 на часах в студии. Меня зовут Алина Янковская. Рада приветствовать вас в программе Латвийского радио 4 «Мое дело». Как обычно, по воскресеньям мы говорим с самыми интересными собеседниками о всевозможных увлечениях и разных хобби. От лепки из глины до изобретения кулинарных рецептов. От садоводства до постройки самых настоящих деревянных замков. От моды до активного образа жизни. Мы говорим о благоустройстве дома, квартиры, окружающей территории, о ремонте дома, о садоводстве, о стиле жизни как таковом. В общем, обо всем о том, о чем с гордостью можно сказать. Это мое дело. Самое главное, что мы пытаемся понять, как же построить вокруг себя свой мир, в котором и самому, и близким будет уютно и хорошо. И как обрести чувство внутреннего благополучия, которое, собственно, и появляется в результате занятия моим любимым делом.
Это мое дело на Латвийском радио 4.
Уважаемые слушатели, подключайтесь к нашей интернет-трансляции на домашней странице lr4.lv. Там же вы можете оставить свои комментарии и задать интересующие вас вопросы. Как я уже говорила в самом начале нашей программы, мое дело – это занятие, которое делает нас счастливыми. Вот для кого-то это занятие – это хобби, для кого-то – профессия. Самое главное – это чтобы мое дело приносило удовлетворение и, собственно, счастье. Не зря ведь самое первое, что люди обычно желают друг другу, когда друг друга с чем-то поздравляют, с днем рождения, с Новым годом, еще с чем-то, обычно, как правило, первым идет «желаю тебе счастья». Конечно, еще здоровья, любви и так далее, но в первую очередь все-таки счастье. Хотя счастье – это такое понятие, наверное, размытое, как и любовь. Попробуй дать ему определение. Для каждого счастье оно индивидуально. Для разных людей под этим эфемерным понятием скрывается что-то свое. Однако сегодня давайте попробуем все-таки разобраться, что же такое быть счастливым. Еще Авраам Линкольн говорил, что большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми. Возможно, с этим высказыванием кто-то не согласится, потому что считается, что счастье нельзя сделать своими руками, что это такое состояние, которое не зависит от наших усилий. Однако психологи, мыслители, мудрецы повторяли и повторяют, что, в общем-то, каждый может все-таки создать себе счастливую жизнь. Так ли это? Будем говорить сегодня с блогером, молодым писателем, мамой четверых детей и, как она сама себя охарактеризовала, просто счастливой женщиной Яной Луговой. Доброе утро, Яна.
Здравствуйте.
Яна, вы действительно счастливый человек. Вот глядя на вас сейчас, вот улыбается, веселая. Для тех, кто нас не видит, а только слышит, хрупкая девушка в абсолютно стиле Мерлин Монро, блондинка, улыбчивая, счастливая. Ну, без кудряшек, неважно. Улыбчивая, счастливая. Что для вас счастье, Яна?
Счастье – это состояние души.
Для того, чтобы добиться этого состояния души, что, какие составляющие должны быть? Ведь некоторые говорят, что счастье – это такое очень такое мимолетное состояние, и поймать вот это ощущение, когда вот это вот. А как, чтобы оно было для вас, вот конкретно в вашей жизни, что вам нужно?
Поймать и удержать, то есть это буквально момент, который, ну, моменты, из которых складывается сама жизнь. То есть ты выходишь, видишь солнышко, говоришь ему привет, и вот оно счастье первое там за последние 10 минут. И когда это входит в привычку, как дышать, замечать какие-то мелочи, замечать то, что нас окружает, замечать хороших людей, замечать красоту. Вот из этих каких-то таких импульсов, наверное, складывается общее состояние. Оно не перманентно.
Нужно ли вам, чтобы поймать вот это ощущение, чтобы у вас был, например, ну, какой-то некий, я не знаю, ну, как набор, если можно так сказать, не знаю, семья рядом, там, не знаю, на работе все хорошо сложилось, или...
Знаете, наверное, нужен, конечно. То есть это, ну, такая база, за которую можно в своей жизни сказать спасибо. То есть, когда ты живешь и понимаешь, что ты целостен, у тебя есть реализованные уже мечты. То есть, например, когда я была маленькая, я мечтала иметь большую, крепкую, дружную семью, в которой будет тепло, дом, в котором будет уютно. И, мечтать, но так получалось, что когда ты мечтаешь и создаешь это, а потом смотришь на творение рук своих, рук, сердца, не знаю, воли, да, это очень, очень помогает и подкрепляет. Но, наверное, счастье – это когда независимо от этой базы, в которой же тоже не только всегда хорошо, там, то, что у тебя есть какой-то там дом, семья, хозяйство, любимый человек, это всегда ответственность. Например, заболел ребенок, это уже не только радость, это еще и боль. А там есть какая-то ссора, это еще и проблема. То есть счастье – это, наверное, все-таки перманентно. Это, в смысле, не перманентно, а наоборот, это взгляд на данную ситуацию.
Если говорить таким вот немножко научным языком, психологи говорят, что счастье – это такое переходное чувство, которое возникает на контрасте эмоций, когда приятная картинка жизни сменяется на еще более приятную все-таки.
Согласна.
Не от негатива к позитиву, а от позитива к еще большему позитиву.
В идеале так. Но в практике бывает по-разному.
Ян, насколько я знаю, вы приехали в Латвию из Москвы. Сколько лет назад это было?
6 лет.
6 лет. Что сподвигло на такие глобальные перемены?
Знаете как, из Москвы я лично задумала уехать, в принципе, довольно давно.
Наоборот, как-то все в Москву стремятся.
Это ровно такая же тенденция, как из более маленьких городов люди хотят попасть в столицу, а из столицы уже, из столицы России, например, есть такая тенденция, что люди едут в Европу, из Европы уже дальше там. Uh-huh. Кто-то в Америку, кто-то возвращается, кто-то остается. То есть, есть какое-то течение, то есть человеку, мне кажется, свойственно хотеть куда-то стремиться, куда-то развиваться, то есть... кто-то сидит на месте и развивается на месте, а кому-то нужно движение. Вот мне было нужно движение.
Не жалеете?
Нет.
Вы переехали всей семьей, причем, да, нужно сказать, об этом мы еще не упоминали или упоминали вскользь, у вас 4 детей, и дети достаточно от разных возрастов. Как им дался переезд, потому что все-таки другая страна, другой язык, другие... сверстники, друзья, общение, кружки и так далее, и так далее.
Это был такой некий, конечно, момент. Не сказать, что, даже если растения пересадить, это какой-то стресс, да, временный есть. Но дети быстро адаптировались, они были, в принципе, довольно подвижные, они всякие лагеря, компании, тусовки. Конечно, они скучают до сих пор по своим друзьям, когда мы приезжаем в Москву, те старые друзья, которые были, они остаются. То есть, есть интернет, есть скайпы. То есть, благодаря сегодняшним технологиям все, кто были друзьями, остались друзьями.
Угу. В общем-то, получается, глобальных перемен бояться не стоит.
Не стоит, совершенно точно. В современном мире точно нет, потому что, не знаю, я маму свою, которая жила там на соседней станции метро, видела реже, когда жила там,
да,
чем сейчас в скайпе. Сейчас я могу с ней неограниченное время болтать каждый день, а тогда только когда у меня было время к ней приехать, потому что когда живешь на соседней улице, не придет в голову включить скайп и общаться по скайпу.
Согласна. Впрочем, наверное, ваше нынешнее положение и ваше нынешнее занятие – лучшее подтверждение тому, что зачастую перемены – это к лучшему. Вы автор одного из самых лучших глянцевых журналов для женщин в Балтии. А попасть в него, в общем-то, и стать его автором не так просто, скажем прямо. О чем пишете?
О жизни.
Делитесь секретами?
Да. Конечно, нет никаких секретов. Я делюсь опытом с удовольствием, делюсь своими наблюдениями, которые в процессе меняются. То есть я говорю о том, что я сегодня так думаю, я сегодня так чувствую, я поделюсь с вами сегодняшним своим опытом. И даже есть такой момент, что я замечаю, допустим, то, что я писала 2 года назад, и то, что я сказала бы сегодня на эту же тему, это не одно и то же.
Угу. Писательство или, эта литературная деятельность, скажем так, правильно, это профессия или хобби? У вас профессиональное литературное образование?
Литературное образование, да.
Вы, помимо того, что пишете в журнал, вы еще пишете книгу, насколько я знаю.
Я пишу книгу, да, я закончила литературный институт имени Горького в Москве. Угу. В принципе, я не могу сказать, что писательство – это профессия, потому что, ну, как там, не знаю, советские писатели, которые брали год жизни, им за это платили, они жили где-нибудь в деревне, писали книгу, но это… Книга получилась очень хорошей. Да. Я себе такого позволить не могу. То есть 8-часовой рабочий день, как у человека там взять как профессиональную свою деятельность, как бы я больше, наверное, мама. А уже иногда писатель.
А, Ян, если возвращаться к журналу, журнал все-таки женский. То есть и аудитория, на которую вы пишете в журнале, она все-таки женская. Хотя зачастую такие хорошие журналы мужчины тоже читают и зачитывают до дыр. Но все-таки, как по-вашему, есть ли разница между счастьем, возвращаясь к счастью, мужским и женским?
Никакой.
А как быть с тем, что все-таки женщины, они по-другому как-то воспринимают жизнь, по-другому реагируют на какие-то вызовы и проблемы, что мужчины, они все-таки другие?
Ну, что счастье – это же состояние души. Человек может быть счастлив, каждый по-своему. Художник счастлив нарисовать картину, музыкант счастлив услышать какой-то звук, там, любящий человек счастлив быть рядом с любимым. То есть то, что у человека есть как какое-то заветное желание, или то, за что он может поблагодарить свою жизнь и сказать спасибо, что вот сейчас, сегодня у меня это есть. Это и есть счастье.
Вы в браке уже сколько лет?
15.
15 лет. Наверное, все-таки не имеет смысла у человека, который позиционирует себя счастливым, спрашивать, все ли хорошо в ваших отношениях с мужем.
Ну, как во всех других отношениях есть.
Прям вот все безоблачно и чудесно?
Не бывает. Не бывает безоблачно и чудесно, чтобы всегда. Это тогда не живые отношения, это глянцевая картинка. Как? Конечно же, мы ссоримся, миримся, там, выясняем отношения, спорим. Но глобально, если тебе хочется ссориться, если тебе хочется потом мириться, то это, наверное, о чистоте чувств. Это не, ну, о несмирительстве с тем, что вот, да пусть будет так, ладно, пусть. Пусть остается при своем мнении, а я при своем будем жить. Вот я замечаю, как некоторые пары так живут, они смирились с тем, что другой человек, ну, как бы не воспринимает, невозможно до него достучаться. И вот с этим эффектом стены люди живут, увеличивая год от года вот эту вот далекость друг от друга. Ну, я протестую, я борюсь, я хочу, чтобы в моей семье, в моих отношениях с моими детьми, с моим мужем было, если есть какое-то недопонимание, несогласие, то мы будем спорить, ругаться до тех пор, пока мы не объяснимся.
Это залог счастливой семейной жизни и залог крепких отношений, именно вот постоянно пытаться достучаться? Договориться?
Ну, в принципе, достучаться, да, достукиваться. Я думаю, что если это вот такие попытки, которые не работают, то есть это попытки в одну сторону, да, ты стучишь, и стена глухая, то это, наверное, не залог счастливой жизни. Это просто сигнал к тому, что ты не в тех отношениях. А если это взаимная работа, обоюдная работа, если человек не только хочет сказать, но хочет и услышать, хочет понять, принять вторую сторону, то да.
Яна, вы мама четверых детей. Старшему вашему сыну сколько?
16.
А младший?
4.
В общем-то, разница довольно большая, как для детей, так и для самого родителя. Ведь со временем взгляды на воспитание очень сильно меняются. Во-первых, со временем, во-вторых, с каждым новым ребенком взгляды очень сильно меняются. Ваши изменились, если сравнивать старшего сына и младшую дочь?
Конечно.
Как при этом, вот, ну, во всяком случае, глядя на те самые картинки в Инстаграме, так как вы все-таки блогер в том числе, дети ваши выглядят счастливыми. Как воспитать счастливого ребенка?
В любви. Просто давать человеку поддержку, принятие и право выбирать в своей жизни. Ну, такую как бы мягкую интеграцию во взрослую жизнь. То есть человек выбирает, куда ему пойти учиться, пойти ли ему учиться.
Полная свобода действий, выбора?
Почти.
А если вот смотреть на действия и бездействия, например, ну, а вот я не пойду, не хочу я учиться. Ну, вот, например, там, не знаю, после школы.
Да, тогда давай сядем, обсудим, как ты собираешься дальше жить. Если человек говорит, мне нужен тайм-аут там, в виде месяца полежать, пострадать, пописать, там, не знаю, поиграть, я могу понять, что да, человеку может быть нужен тайм-аут, но если мы договорились, что это месяц, это будет месяц. Пока в моей жизни так, если это работает, то есть если ты ребенка уважаешь, принимаешь его ощущение, что он сейчас прям вот перегрелся и не готов, то через короткое время он сам выходит из этого состояния и говорит, а вот теперь я хочу, и с большим рвением начинает что-то делать. Но самое главное, мне кажется, никого не заставлять. То есть я хочу у своих детей выработать волю, собственную волю. То есть они выбирают, куда им пойти учиться, они выбирают, учиться ли им там дальше. Если они выбрали, что они учатся, им там не нравится, они хотят поменять, я даже вижу, что окей, хорошо, но ты, скорее всего, вернешься вот в эту школу, с которой ты сейчас уходишь. Я поговорю с ребенком, я ему скажу свое мнение, но право выбора все равно за ребенком. Он говорит, нет, а я решила. Я говорю, окей.
А как же быть с тем, что соломки подстелить?
Ни в коем случае. Нет,
я. Пусть набивает свои шишки?
Да. Абсолютно точно. И причем, чем они спокойнее к этому будут относиться, тем меньше они будут бояться ошибок, тем меньше они будут бояться вообще предпринимать какие-то шаги.
То есть, в общем-то, если так немножко резюмировать, для того, чтобы быть счастливой, для того, чтобы вот действительно ощущать, что мое дело – это быть счастливой, нужно не так и много иметь любимую работу, быть счастливой женой, успешной мамой. Подумаешь, мелочь такая всего лишь. Конечно, шучу, это очень много, и это огромная работа. Есть ли еще какие-то аспекты, которые помогают стать счастливым человеком? Поговорим после музыкальной паузы.
Это мое дело на Латвийском радио 4.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. С вами Алина Янковская, программа «Мое дело». Приглашаю подключаться к нашей интернет-трансляции на домашней странице lr4.lv, оставлять комментарии и задавать свои вопросы. Напомню еще раз, гость в студии сегодня блогер, молодой писатель, мама четверых детей, как она сама себя характеризует, просто счастливая женщина. Яна Луговая. Еще раз доброе утро, Яна, для тех, кто к нам присоединился недавно.
Доброе утро.
Яна, у вас три высших образования. Перечислите.
Юрист,
так.
Литературный работник, фотограф.
Да. И фотограф.
Mm-hmm.
Тем не менее, то есть психологического среди них нету.
Нет.
Тем не менее, вот исходя из того, о чем мы с вами говорили, такое ощущение, что психологией вы все-таки интересуетесь и применяете какие-то знания,
да,
в жизни.
Да, мне очень интересна эта наука. Я очень ей благодарна за то, что она появилась в моей жизни, в принципе, в жизни современного человечества.
В самом начале программы я вспоминала высказывание Линкольна: «Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми». Как, по-вашему, можно ли искусственно создать условия для счастья?
Вы знаете, можно, конечно. Ну, условий даже, ну, способов может быть несколько. Один из способов – это контраст. То есть человека держать в какой-то, ну, погрузить в какое-то негативное состояние, и потом дать какой-то небольшой просвет радости. И человек научится из этого выбирать какую-то радость, быть счастливым. Из негатива лучик света в темном царстве, да? Uh-huh. А можно этот опыт, в принципе, применять как из хорошего, увидеть что-то более хорошее. То есть если у человека есть желание, есть навык, он уже понимает, как с этим работать, как это работает, то он просто, не знаю, улыбнется себе в зеркале, и у него хороший день.
Яна, помимо вот все-таки вот таких вот, скажем так, ну, более таких каких-то философских направленностей, у вас есть одно невероятное хобби, которое уж точно делает вам счастливой, вас счастливой. И это хобби, ну, это вот правда что-то такое из рубрики «Ух ты, ничего себе!». Позволю себе цитату из ваших же высказываний. «Утро, раннее утро. Люблю себя такую. Особенно, когда я выполняю очередной вираж с креном 20, выдерживая высоту, следя за скоростью и все по инструкции. В отведенные 20% времени, скользя глазами по 6 приборам, перевожу взгляд на горизонт. Успеваю насладиться простором, и пульс выравнивается, как выравнивается рокот мотора. Потому что все в порядке. Все на своих местах, как и должно быть. Сегодня я в первый раз сама посадила самолет. Так плавно, что даже не сразу дошло, что мы уже катимся по земле. Пока каждый раз выношу с летного поля ворох впечатлений и новых знаний. Кажется, так много еще надо узнать и выучить, но дорогу осилит идущий. Даже идущий очень медленно. Главное — держать курс на цель. Яна, как? Как? Почему пилотирование самолета? То есть вот вы прям вот сама за штурвалом.
Ну, это любовь. Это любовь с первого взгляда, с первого полета. Ну, это мечта, которая... Ну, наверное, каждый человек мечтает о небе где-то очень глубоко. Просто не каждый решается это...
Не каждый решается пойти учиться на пилота вообще. Далеко не каждый, да. Вы первый человек в моей жизни, с которым я встречаюсь. Нет, ну, наверное, были люди... Ну, как правило, наверное, это все-таки мужчины. Это летчик, пилот. Это что-то вот представляет. Представляется, вот те люди, которых мы периодически встречаем в аэропорту с чемоданчиком, такие строгие, в костюмах вот эти. А вы хрупкая девушка. Почему?
Знаете, наверное...
Как? С чего? Все-то же с чего-то началось? С чего? Расскажите.
Ну, наверное, спасибо той самой психологии, потому что в какой-то момент, когда... понимаешь, что можно. Ну, я, например, как, когда я поняла, что, оказывается, так можно было, а почему было? До сих пор можно. Все началось с того, что у моего мужа в какой-то момент начинала развиваться такая, ну, сначала легкая, потом более серьезная аэрофобия. Мы думали, что же с этим делать, как же нам теперь летать куда-то вот с семьей, или мне с 4 детьми без него, это неудобно. Стали искать какие-то
способы. То есть он как бы не всегда, не изначально боялся летать?
Нет,
то есть это появилось в какой-то момент?
У людей это появляется с возрастом, как правило, вот там, с рождением детей, вот в середине жизни это начинает развиваться. Я стала искать в интернете какие-то способы, в общем-то, избавить его от этой напасти. И сразу же нашла Лёшу Гервиша, который является пилотом и психологом одновременно.
Можно еще раз фамилию?
Алексей Гервиш.
Мало ли кто-то из наших, да, слушателей заинтересуется, услышит схожие проблемы.
Да. И муж прочитал его статью, купил курс заочный, прошел там 10% каких-то этого курса, избавился от своей аэрофобии с удовольствием. Ну, летает, ну, не сказать, что летает с удовольствием, но летает спокойно, летает хорошо. То есть свою задачу он выполнил. А я стала читать дальше, я стала интересоваться, мне стало безумно интересно вообще все, что говорит этот человек в плане того, что у нас одна жизнь, что мы часто откладываем на потом. То есть он какие-то аспекты именно психологического, того, что мы можем делать со своей психикой, если мы чего-то боимся, как раскрывает нас любовь. То есть мы не можем бояться того, чего любим, мы не можем любить то, чего боимся. Эти вещи взаимозаменяемы. И то есть, если ты начинаешь бояться и не знаешь, что с этим делать, просто попробуй это полюбить. Ну и в какой-то момент у Лёши был такой курс, назывался «Мой экипаж», в котором собирались аэрофобы, 3 человека, и летели в неизвестном направлении на 2-3 дня по неизвестным городам, где он оказывал психологическую поддержку бывшим аэрофобам. И заодно показывал им небо изнутри. То есть он пилотировал маленький самолет, когда я слетала. И вот это первое ощущение в небе, в полете. Сначала было дико страшно. Просто, мне кажется, мне было страшнее, чем всем аэрофобам. Хотя я пришла такая: я не аэрофоб. Ну, окей, хорошо. И ручки потели у меня, по-моему, больше, чем у остальных. Мне не хотелось в эту маленькую железную штуку залезать. А потом не хотелось оттуда уходить. То есть ощущение было такое, что вот оно мое. И когда я вернулась в Ригу после 2-дневного такого полета, первое, что я сделала, я поехала в авиационную школу, подала документы. Мне сказали то, что я могу учиться столько, сколько, сколько угодно. То есть нет такого, что я ограничена по времени. Это для меня было очень удобно, потому что я действительно учусь медленно. Мне пришлось для этого выучить английский.
О,
35 лет я не знала даже английского алфавита. Ну, так вот случилось. В школе учила немецкий, потом латышский, и как-то вот не сложилось с английским, произношение не получалось, и я вообще ничего по-английски не понимала. Моя первая книжка по-английскому была. На английском языке была сразу аэродинамика.
Ну, в общем-то.
И это еще одно доказательство, когда мы что-то любим, у нас это получается. То есть я начала переводить там со слова introduction, подчеркивала карандашиком, выписывала каждое слово вот через словарь, через переводчик. Google переводчик, да. И через 50 страниц заметила, что я уже не смотрю словарь. Uh-huh. Я уже просто читаю бегло. А сейчас я, в принципе, не пользуюсь словарем вообще. То есть 2 года.
Сколько вы занимаетесь вообще, в принципе, вот как вы пошли учиться?
Ну, меньше 2 лет.
Меньше 2 лет. А первый полет ваш случился самостоятельный?
Этим летом.
То есть, получается, ну, полтора...
Год где-то я потратила на теорию, потому что я очень-очень медленно двигалась. Вообще у людей это получается... У тех, которые знают язык и которые обладают хотя бы чуть-чуть временем свободным, побольше, чем
да.
у 4 детей.
Потому что вот у нас как раз-таки вопрос от наших слушателей. Хватает ли вам времени в сутках? Как, возможно, успевать все для других, находить время для себя как раз-таки?
Не хватает времени в сутках. Это моя извечная... В общем-то, жалоба, то, что если бы было хотя бы 36 часов, а не 24, я была бы еще счастливее.
Хорошо. Значит, учились вы, получается, больше года теории. То есть это такая серьезная все-таки должна быть база.
9 предметов на английском языке. Аэродинамика, устройство самолета, конструкция, метеорология, навигация, радиообмен... авиационные законы, там, ну, действительно много всякие emergency ситуации, человеческий фактор.
А каким, расскажите, вот ваш первый полет? Ведь то, что я прочитала цитату, да. это был уже не первый
это
полет.
Не первый.
А вот расскажите про первый, очень интересно.
А первый за штурвалом?
Да, да, да.
Мы были втроем, инструктор и еще один первополетник. Парень, мы с ним познакомились прямо вот перед вылетом. Сидим такие два новобранца, которые по 35.
Инструктор с вами все-таки.
Конечно.
Не то, что два новобранца сели и такие полетели куда-то.
Инструктор с нами и 2 человека. И он говорит, хотите, можем по очереди, а можем кто-то из вас летит. Ну, сзади сидит пассажиром и смотрит, как другой пилотирует. Ну, больше опыта наберете там опять. Ну, да, выкатываем самолет, а кто будет за штурвалом первый? Мы такие, давай ты. Нет, давай лучше ты. Мы скинулись на детскую считалочку, камень, ножницы, бумага. Парень побледнел, потому что ему...
Он первый, да?
И я такая, ох, как хорошо, сейчас он сядет, и все будет... Он заводит мотор, он взлетает. Я летала до этого с инструктором, я летала до этого с Лешей Герушем в несколько экипажей. То есть я уже не боялась, в принципе, ничего, вот никаких этих ощущений. Но когда за рулем ученик стал вскрикивать на каждом облаке, на каждом ветерочке. Там, мне было дико страшно, просто невообразимо страшно там сзади сидеть.
Ну да, контролировать-то не получается.
Ну да, это основная вообще фишка аэрофобов, то, что они теряют контроль. Ну, вообще это иллюзия контроля, мы ничего не контролируем и на земле тоже. Вот, ну, и когда я уже сама была за штурвалом, а я потом этого парня спросила, говорю, Андрей, тебе было страшно? Инструктор говорит, ему некогда бояться, он пилотирует.
То есть очень много зачем нужно следить.
И когда я первый раз взяла штурвал, я поняла, что да, боишься сзади, боишься пассажиром. Когда ты пилотируешь, ты вообще не думаешь о том, страшно, не страшно, ты думаешь о том, как тебе это делать.
А сколько вы налетали на данный момент?
Ой, немного.
Ну, я к чему? Я к тому, что вот, окей, первый раз он был такой, а сейчас, на данный момент, уже стало вот полегче. Смотрите, когда мы учимся, например, водить автомобиль,
да,
ты думаешь вначале там, как переключать, где нажать, какой ногой, где сцепление, как не заглохнуть, как тут тронуться. А потом как-то со временем, с
вдруг
опытом, ты понимаешь, что ты едешь, и ты уже смотришь что-то, видишь вокруг, а не только судорожно вцепившись в руль.
Вот то же самое. Только, конечно, ну, дольше и меньше возможностей. То есть на машине мы можем ездить каждый день, да. Но самолет — это все-таки не дешевое удовольствие. И плюс, конечно, сейчас у нас в Латвии погода такая, что я могу 2-3 недели не летать. Угу. Просто из-за погоды, потому что мы летаем только в условиях полной видимости. И когда ты еще новенький, то делать очень большие перерывы как бы не очень... Ну, не очень оправданно, не очень осмысленно. То есть, если летать каждый день или там 2-3 раза в неделю, да, научиться можно быстрее. А в мои там 20 летных часов я еще пока не готова к самостоятельному вылету без инструктора. То есть, мы отложили это на весну.
До какого вообще уровня вы планируете учиться?
Хороший вопрос. Ну... Ну, сколько можно будет, столько и буду.
Но, опять-таки, почему я спрашиваю? Потому что есть, ну, скажем так, наверное, какой-то некий навык, да, ну, то есть, не знаю, получил ты права категории «Б», грубо говоря. А... Ну, я, опять-таки, по аналогии с автомобилями, а вот вы сейчас некую базу приобрели. Окей, вы дойдете, например, там до пилотирования самолета без инструктора, до самостоятельного,
да,
пилотирования.
Да, частный пилот. Обязательно потом будет коммерческий пилот. А дальше как пойдет. Ну, потому что мне хотелось бы в идеале получить профессию, которая связана с авиацией. Мне хотелось бы иметь... в принципе, долгоиграющие отношения с небом, чтобы я всегда могла летать.
То есть вполне вероятно, что спустя некоторое количество лет мы можем услышать: «Здравствуйте, вас приветствует капитан корабля Яна Луговая».
Да. Вероятность такую не отменяю.
Как семья относится к такому экстремальному хобби?
Ой, ну это было непросто.
Все-таки, да.
Особенно для моего мужа, он очень, так, скрипя сердце, согласился на это. Но через время, он, конечно, огромный молодец, я ему безумно благодарна, то, что он меня поддерживает и поддержал в самом начале. Наверное, в самом начале у меня не было шанса не поддержать. У меня так горели глаза, у меня была такая целеустремленность, и такое, что я пришла, я не спросила, я поставила в известность. Я поступаю. Он такой: хорошо. Я говорю: ты что, меня не будешь отговаривать? Он говорит: а у меня есть шансы тебя отговорить? Я говорю: ну, в принципе, нету.
Ну, а зачем? Смысл тогда? Замечательно. Яна, а еще вот какие-то увлечения у вас есть? Или все-таки пока время ограничено и...
Ну, не знаю, рисую с детьми акриловыми красками, вышиваю крестиком, вяжу кукол. Ну,
потрясающе.
То есть это такие увлечения больше на совместное времяпрепровождение с детьми. А, еще есть одна интересная такая традиция, которую я как раз-таки связала со своим первым полетом. Я пеку хлеб. Вот первый раз, когда я прилетела с того полета, о котором я сейчас рассказывала,
да,
я в первый раз в жизни испекла хлеб, который у меня получился. У меня перед этим много раз не получалось. И тут взяла и получилось. И вот этот вот кусочек теста, который я от первого в своей жизни удачного замеса и первого полета, и с эмоциями, вот со всем вот этим вот, что я люблю сейчас весь мир, я его сохранила. Следующий полет. Я снова после полета испекла хлеб с тем кусочком теста. Ну, и так вот от теста к тесту, да, теста к тесту. У меня этот кусочек закваски всегда лежит в холодильнике и ждет следующего полета. Сейчас иногда ждет по 3 недели. Но, да, у меня этот хлеб такой небесный, как я его называю.
Ну, так получается,
что
уравновесить небо, да,
да, и дом,
вот
и
дом, хлеб, семья, да, вот этот аромат.
Когда я прилетаю, у меня уже есть некий алгоритм, то, что я иду, ставлю хлеб.
Традиция.
Да.
Ну, главное, чтобы человек был счастлив, и это действительно точно. А вас, в общем-то, главный вывод, который вырисовывается в сегодняшней беседе, это то, что при желании счастливым человеком может быть каждый. И далее, уважаемые слушатели, несколько практических советов.
Дело практики. Мое дело. На Латвийском радио 4.
конечно, быть счастливым или нет, это исключительно мое дело. Но, как мы выяснили, в общем-то, это в том числе и дело практики. Счастье – это такая прекрасная цель, к которой нужно стремиться каждый день. И ощущение счастья – это, в общем-то, не то, чего мы достигаем, а потом стремимся удержать. Это нет, это скорее ряд решений, которые мы принимаем изо дня в день. Вот как в случае с Яной. Прилетела, испекла хлеб. Начинайте развивать позитивное мировоззрение и живите так, как вам кажется правильным. Выражайте благодарность за все хорошее, что есть в вашей жизни. Благодарность за то, что у вас есть, может изменить вашу жизнь. Это поможет вам сосредоточиться на том, что идет хорошо и благодаря чему вы с меньшей вероятностью будете ощущать неудовлетворенность жизнью. Потратьте 1-2 минуты, чтобы насладиться приятными моментами. Кроме того, благодарите людей, когда они делают что-то хорошее для вас. Введите специальный дневник или каждый день перечисляйте 3-5 вещей, за которые вы благодарны. Причем в список благодарности не обязательно должно входить что-то глобальное. Это может быть, не знаю, мой кот, лучший друг, которому я могу позвонить в любое время, уютная кровать, вкусная еда. А когда вы вдруг падаете духом, ну, такое случается со всеми, возвращайтесь к списку благодарностей, чтобы почувствовать себя лучше. Хвалите себя хотя бы один раз в день. Концентрируйтесь на том, что вы делаете хорошо, отпуская себе, любимому, регулярные комплименты. Выделяйте свои лучшие черты, чествуйте свои таланты и признавайте свои достижения. Это поможет вам относиться к себе в позитивном ключе. Скажите, например, себе: «Этот наряд на мне прекрасно смотрится». Или «Я отлично постаралась с этой презентацией». Или «Я сварила такой вкусный борщ сегодня, почему бы и нет». Ищите что-то позитивное, когда сталкиваетесь с препятствием. Конечно, трудности и неудачи – это часть нашей жизни, никто от них не застрахован. Естественно, они происходят в жизни каждого человека. Однако, сталкиваясь с проблемой, делайте все возможное, чтобы увидеть что-нибудь положительное в ней. Это поможет вам взбодриться в данный момент и извлечь уроки из своего опыта. Например, ну не знаю, сейчас есть такая актуальная проблема – вы потеряли работу. Это действительно трудный опыт, однако можно сосредоточиться на нем как на возможности сменить профессию. Почему бы и нет? Отправляйтесь учиться на пилота. Вдруг. Каждый день занимайтесь хотя бы одной деятельностью, которая приносит вам удовольствие. Это поможет вам больше наслаждаться жизнью. Составьте список занятий, которые делают вас счастливым. Потом внесите эти пункты в ежедневное расписание. Так вы сможете получить больше радости от жизни и станете лучшей версией себя. Например, занимайтесь хобби, пообщайтесь с друзьями, поиграйте в настольную игру, погуляйте с домашним животным или примите горячую ванну. В общем, почитайте книгу, посмотрите фильм, попробуйте приготовить блюдо по новому рецепту. Это все, казалось бы, мелочи, но это действительно те моменты, которые дают вот это ощущение, вот этот вот секундочку, вот эту, когда ты чувствуешь себя счастливым. Кстати сказать, почаще отдыхайте от социальных сетей, чтобы не чувствовать, что вы что-то упускаете. Социальные сети, уже психологи доказали, что вызывают некий страх пропустить что-то важное, потому что создают впечатление, что у всех остальных дела идут лучше, чем у вас. Но имейте в виду, то, что вы видите в социальных сетях, зачастую преувеличено, и это лишь лучшие моменты жизни людей. Кроме того, держитесь подальше от социальных сетей именно в моменты упадка духом. Возможно, это поможет вам стать более счастливым, потому что же такое счастье и как быть счастливым человеком? На эти вопросы ищут ответы все, от психологов до философов. Иногда счастье кажется недоступным, но некоторые вещи позволяют достичь его гораздо быстрее. Это четко выстроенные цели, правильные и здоровые отношения с окружающими, умение радоваться моменту и мелочам. Ключ к счастью, он у каждого свой. Он спрятан в нас самих, где-то внутри. Поэтому важно понять свои эмоции, чувства, залечить старые раны и просто жить. И решить уже для себя, что мое дело – быть счастливым.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.